Для понимания романа чрезвычайно важен центральный в мифологии Сологуба образ солнца-змея, воплощение зла. Традиционно центральное место солнца в мировой космогонии связывается прежде всего с исходящим от него светом. Отсюда имя дьявола, выбираемое обычно Сологубом, содержит в себе, как правило, намек на эту же функцию – светозарный Люцифер Денница. Не уникальность солнца придает в этом случае большую силу противопоставлению солнца как символа жизни дьяволу смерти. Обычное имя солнца в творимой легенде «змей» или «дракон» восходит прежде всего к верованиям гностической секты офитов, от греческого «офис» — «змей», ставивших змея в центре всего сущего. Отчетливые черты злобы и сладострастия в характере змеи солнца в мифологии Сологуба соотносятся с огненным змеем славянского фольклора. В книге Чулкова «Абэвэга русских суеверий» говорится: «К некоторым женам и девицам летают ночью огненные змеи, то есть воздушные дьяволы, и имеют с ними плотское совокупление, отчего те женщины весьма худеют». Чулков, «Абэвэга русских суеверий», Москва, 1986 год, страница 202. Очевидную роль также играют и библейские образы, связанные со змеем. В основном предание о медном змее, которого по Божьему повелению прибил к столбу Моисей, чтобы спасти свой народ, на который были посланы полчища ядовитых гадов. Этому сюжету посвящено стихотворение Сологуба «Медный змей». С этим отчасти связано понятие солнца как олицетворение несвободы в романе. Последние строки упомянутого стихотворения: «Перед медным изваянием преклоняется народ, и смиренным покаянием милость Божию зовет». Через сопоставление с более поздним стихотворением достаточно убедительно доказывают непосредственную связь этих образов. «Я любви к тебе не знаю, злой и мстительный дракон, но, склоняясь, исполняю твой незыблемый закон». Интерес к дьяволу и религии люциферианства базируется также на философской основе. В статье «Человек, человеку, дьявол» прежние абстрактные понятия свободы и несвободы получают конкретные наименования. Все благи Люцифер, несущий свободу, открыто противопоставляется Адонай, Богу, который требует себе поклонения. Противопоставление это реализуется в творимой легенде много раз. Помимо открытого противостояния Петра Матова, обольстил его коварный Адонай, и Триродова, связь которого, но не тождественность с сатаной, неоднократно подчеркивается, в романе имеется и более развитая и глубокая система противопоставлений, основанная на обычном у Сологуба мотиве зеркала и зеркальности. В общей композиции романа мотив этот выражен в постоянном стремлении автора указать на зеркальную схожесть событий в России и в государстве Соединенных Островов. Но важно не просто сходство двух сюжетов и нескольких героев, а именно их зеркальное сходство. Связь Елизаветы и Артруды неоднократно подчеркивается, но для романа важен именно скорбный путь Артруды и счастливый путь Елизаветы. Заметим, что из подготовительных материалов к роману был исключен эпизод подавления восстания в городе Скородожи и казни Триродова и Елизаветы, то есть вариант развития сюжета своим трагическим финалом, напоминающий события в стране Соединенных Островов. В контексте интересующей нас здесь темы противопоставления свободы, воплощенной в Люцифере, и несвободы Адоная, необычайно важен также диалог Триродова с князем Давидовым, в котором, среди прочих тем, затрагивается тема тихих детей. Современная Сологубу критика, механически перенося тип человеческих взаимоотношений, господствовавший в двух первых сологубовских романах, на творимую легенду, пришла почти к единодушному мнению относительно происхождения тихих детей. Это дети, развращенные Триродовым, и вопрос князя Давидова «Зачем вы это делаете?» следует понимать именно в этом смысле. Сам Сологуб решительно протестовал против подобного истолкования персонажей своего романа. В интервью газете «Биржевые ведомости» он говорит: «Вы помните, В моей творимой легенде, между прочим, действуют тихие мальчики. Некоторым почему-то угодно было понять, что они существуют у Триродова для садомитских целей. Почему? Там нет ни малейшего повода так думать.